Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сейчас переходим к новостям старой доброй геополитики. Тем более, что в Москву приехала Виктория Нуланд. Вот не надо сразу писать о том, что не хотим геополитику, давайте российские новости. Вот была российская новость. Она что, кого-то порадовала, кому-то стало легче, у кого-то оптимизма прибавилось про то, что один школьник зарезал другого. Давайте перейдем к чему-нибудь нейтральному. Или даже не к нейтральному. Это же внушает исторический оптимизм. Это вообще растет самооценка. Вот лично я, когда там пишу или читаю про всяческие геополитические штуки, ну да, вот как гражданская самооценка растет. То есть я понимаю, что Россия как государство играет временами, не все время, конечно, но на равных со взрослыми ребятами. Тем более, если... Особенно если сравнивать вот с тем, что происходит у наших соседей, бывших наших собратьев, вот как у них складываются отношения с внешним миром, понимаешь, что нет, у нас руля, по крайней мере, вот в области внешней политики, там находятся взрослые, серьезные, последовательные, компетентные люди. И это видно даже в мелочах. Виктория Нуланд по своей должности это заместитель госсекретаря. То есть вот то, что любой русский человек знает, что это вот та самая баба, которая на Киевском Майдане в 2014 году ходила с пакетом и раздавала пирожки, они же печеньки. А на самом деле вот с точки зрения места в иерархии политической, она всего лишь заместитель министра иностранных дел. По-нашему, госсекретарь американский – это министр иностранных дел, это Лавров. А там были, конечно, легендарные люди на этой должности, которые остались там и в американской, и в мировой истории. То есть это не статисты. Это люди, действительно определяющие во многом политику Соединенных Штатов. Это не технические специалисты. Но удивительно, что и замы госсекретаря, я так понимаю, что он всего один, в отличие от российского МИДа, где заместителей у Лаврова бесчетное количество, еще больше там членов коллегии. Вот Виктория Нуланд – это, ну, все же там человек второго ранга в американском правительстве. Все-таки второго ранга. И если в Киеве, если на Украине подобных чиновников автоматически встречает президент всегда, а когда они приходят в Верховную Раду, там, в общем, никому не западло, в принципе, встать и аплодировать, спасибо, что к нам приехали, то в России нет. В России, как и положено, встречается заместитель главы администрации президента. Встречается стоящий козак с ней. Вот он представляет, он возглавляет российскую делегацию на этих переговорах. Но это так, это вроде бы не очень важные вещи, хотя, как вам сказать, неважные. Это важные вещи. То есть мы своей большей частью находимся в Азии, а русская история за последние 1000 лет, это история большей частью азиатская. Мы были, в общем, в формате такой полной конвергенции с Ордой. Поэтому всякого рода ритуальные пляски, кто как сел, помните покойного Бориса Николаевича, не так сели. Можете себе представить нечто подобное в Европе? Я нет. А в Китае? Да, конечно, естественно. Там это было бы, могло бы быть тоже причиной острого внутриполитического кризиса, как и в России ельцинской. Не так сели. Поэтому, а кто как сел, кто с кем встречается, кто первый вышел навстречу, встречал ли Путин Эрдогана на крыльце, это все важные моменты. Это символы, которые много весят и дорогого стоят. Вот так вот устроена российская политика. Но Козак не просто зам главы администрации Путина. Козак человек, лично близкий к Путину. Он человек, который Путина знает несколько десятилетий, еще со времен Ленинграда. И это тоже определяет его вес в этих переговорах. И американцы это понимают, у которых довольно большой опыт ведения азиатских дел. Они тоже знают, что важно, кто как сел и как их где принимают. Ну и для нас. Про что будут разговаривать? А тут две версии озвучивают всякие комментаторы. А какая из них важнее, мне довольно трудно судить. Я бы сказал бы так, какая из них интереснее, вот я могу судить. Мне кажется, там две темы на повестке дня, которые будут обсуждаться. Тема номер один, я думаю, главной темой, конечно же, будет Украина. Решение украинского вопроса не закончилось на женевских переговорах Путина и Байдена. Скажем так, это была первая ключевая встреча, на которой, в общем, они договорились по основным параметрам. А дальше вырабатывается следующая модель отношений. Или, скажем так, дальше два ключевых игрока вот в этой части Европы вырабатывают собственные политики. И стараются, ну, я, по крайней мере, надеюсь, что они постараются учесть интересы друг друга. И если и будет конкуренция, а конкуренция будет, временами переходящая в холодную войну, ну вот желательно, чтобы все держали себя как-то в руках. Вторая тема, которая, скорее всего, будет обсуждаться, как утверждают многие, это Афганистан. То есть уход американцев из Афганистана не означает, что американцы ушли из Центральной Азии. Совсем. Там же остается Иран. Это одна из ключевых вот точек приложения американской политики. Там остается нестабильный Пакистан, который вроде бы как формально союзник США, но такой очень своеобразный. В Афганистане, если все пойдет не так, у американцев должны быть технические, организационные, логистические возможности бомбить эту страну, а для этого нужны военно-воздушные базы. Вообще в геополитике ключевым вопросом является логистика. Всегда так было. Вообще всегда так было. Если посмотреть на историю Соединенных Штатов, ну, последней четверти 19 века, вплоть до начала Первой мировой войны, то именно тогда, вот где-то в 80-е, 90-е годы, США стали создавать зарубежные свои военные базы. Эти базы обеспечивали, ну, соответственно, нормальную жизнедеятельность американского военно-морского флота. Так появились базы на Гуаме, который стал вот управляемой территорией США. Так Гавайи стали штатом, не помню каким по номеру. Так появилась база на Кубе, в Пуэрто-Рико и так далее, и так далее. Вот происходящее вокруг Афганистана и, соответственно, то, что будет происходить сегодня в Москве, оно укладывается в эту самую стратегию. То есть тебе для того, чтобы проецировать свою силу на какие-то регионы мира, так или иначе, нужны точки опоры, нужны там базы снабжения, нужны взлетно-посадочные полосы, там тебя будут принимать, там, где будет находиться авиационный керосин, там, где ты можешь производить ротацию личного состава, если о солдатах, о военных идет речь. Вопрос, ну то есть из Афганистана ушли, а вот ближайшие самые оптимальные места, где там штаты хотели бы получить возможность вот приземлять свои военно-транспортные самолеты, вот эти места находятся на территории Киргизии и Узбекистана. И, в общем, как-то пока вроде бы Россия говорит, не-не-не, никаких американских баз больше не будет, но мы это уже слышали неоднократно, а потом там эти базы появлялись, ну потому что мы боролись с международным терроризмом. Ну, поборолись. Вот в течение 20 с лишним лет мы боролись с международным терроризмом. В итоге вот имеем то, что имеем. С большим трудом американцев оттуда выдавили. По-прежнему остаются вопросы, зачем 20 лет назад их туда пустили? Позволили им построить эти военные базы на территории бывших советских среднеазиатских республик? Но выдавили. Давайте как бы будем смотреть на результат. И захочет ли Россия пустить их туда обратно? Не знаю. Вопрос. Зачем? Хотя, с другой стороны, в общем, было бы неплохо разделить ответственность за судьбу вот этих вот территорий, впадающих в темные века, с кем-то еще. Это могут быть американцы, это могут быть китайцы. Но больше интересна судьба Украины. Американцы с Украины, конечно же, никуда не уходят, в отличие от Узбекистана и Киргизии. И вот что будет происходить там, о чем будет Козак разговаривать с Викторией Нуланд, вот это вот большой вопрос. Сейчас мы уйдем на коротенький перерывчик. Соответственно, наши слушатели послушают новости, а зрители на Ютубе будут продолжать слушать меня. Наверное, мы обсудим какие-нибудь смежные темы, на которых не хватит места в основном эфире. Ну, а потом вернемся к Украине. Не отключаемся.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда», и снова Украина. А Украина нынче находится в Москве. Украина здесь находится в лице Виктории Нуланд, заместителя госсекретаря США. Ну, практически все единодушны в том, что обсуждаться в Москве будет именно украинский вопрос. Вот как будут складываться наши отношения с Вашингтоном в этом... с позволения сказать, диком поле. Очень интересно, очень интересно. Леонид Крутаков к нам присоединяется, политолог, публицист, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Леонид Викторович, здрасте.
Да, доброе утро.
Ну как, будет раздел Украины или нет, как вы думаете? Как Польшу делили три раза, вот, ну, можем один раз разделить Украину.
Ну, я думаю, что как политический раздел, как сговор США и России на данном этапе, это или договоренности, ну, там и Польша должна участвовать, соответственно, потому что значительная часть территории должна к ней отойти, да. Вот, я думаю, что это невозможно, ну, по множеству причин, но то, что сценарий, то, что Украина в ее нынешнем виде, как такое несостоявшееся государство, не жизнеспособно и не самостоятельно в своих стремлениях, это очевидно. И то, что конечный сценарий, который устраивает прежде всего Европу и Россию, это, конечно, раздел Польши, раздел Украины, и как минимум, чтобы левобережье и Новороссия отошла под контроль России, да и вошла, собственно говоря, в Россию. Остальное там в Польшу, Венгрию разошлось. Единственное, кого устраивает существование Украины как проблемы общеевропейской, это, конечно, США. Потому что это способ внесения раздоров в отношения между, прежде всего, Германией и Россией, ну, mm-hmm. там и Францией, ну, все страны готовы. И, собственно говоря, элемент и инструмент управления политической обстановкой в Европе, как таковой, если считать, что и Россия, и Украина тоже Европа.
На прошлой неделе начались, ну, такие тихие разговоры о том, что Украина взяла курс на досрочные президентские выборы, но это, в общем, как бы тема такая, она обсуждалась последние пару месяцев. Но стали говорить о том, что Зеленский получил черную метку от Запада. И теперь вот Америка, Европа и Россия будут договариваться о новых кандидатах, которые, в общем, к власти в Киеве должны прийти. То есть это, может быть, будет Аваков, может, Разумков, может, Кличко. А вот как вам такая идея? А пришло время списывать со счетов Владимира Александровича или он еще повоюет?
А я не вижу, чтобы принципиально изменится ситуация, если Россия начнет играть в эту игру, заменить там на Кличко, на Авакова, что... Чем они отличаются, эти персонажи? Ведь тут проблема-то в основном, вот, когда говорят про Нулан переговоры с... Я не думаю, что будут переговоры конкретно по политической обстановке на Украине. Я думаю, что переговоры будут по... И прежде всего они вызваны в связи с тем, что ситуация на Украине будет тяжелой в связи с ростом цен на газ, в связи с конструкцией, криво выстроенной самой Украиной, когда они являются покупателями газа, российского газа, но в Европе, по ценам Европы. Угу. Потому что внутренние цены в Европе для потребителей, если цены «Газпрома» привязаны к нефтяной корзине, к споту, но с разрывом там в 3-4 месяца, и поэтому сейчас средняя цена там поставок «Газпрома» значительно ниже, чем спотовые цены на европейском рынке, то внутренние цены поставщикам в Европе напрямую привязаны к споту. То есть Украина будет покупать газ и покупает по ценам там 1000, там сколько он был сейчас, 1000 долларов за 1000 кубометров. Понятно, что для Украины это катастрофа зимняя. Понятно, что единственное, кто может выручить Украину, это не Европа. Это не Германия не будет продавать им газ дешевле, чем продает своим потребителям, потому что возникнет куча. Россия. Я думаю, что разговор будет об этом. Ситуация мне вот уже заявлена о том, что нормандский формат, договорились о встрече очередного нормандского формата. Меня это пугает. Мне это напоминает 2019 год, накануне запуска «Северного потока», когда состоялся тоже нормандский формат в Париже, когда там с собой наш президент повез Новака, главу Минэнерго тогда, и Миллера. И, собственно говоря, где после единственным результатом того нормандского формата стал заключение соглашения о продлении транзита через Украину. Хотя до этого Россия там устами Миллера несколько раз заявляла, что со строительством «Северного потока-2» никакого транзита через Украину не будет, потому что ненадежно, дорого, куча проблем, воровство и все такое. Вот, собственно говоря, тогда Россию, я не знаю, что им предлагали взамен нашей стране, но я думаю, что, может быть, скорейшее окончание «Северного потока», а значит, нас просто обманули, потому что мы видим, что «Северный поток» опять... Но это и не первый раз, да, Россия обманывает в таких переговорах. Если вспомнить сам Майдан и само возникновение украинской проблемы, Путин ведь в интервью четко говорил, что ему звонили из Вашингтона и давали гарантии, что переворота не будет, что не будет, что будут новые выборы. А кто мог звонить Путину? Ну, понятно, что не Нуланд, что не госсекретарь. Путину мог звонить только президент тогдашний США. Это Обама. И тоже обманули. То есть мы увидели, что буквально там на следующий день после того, как Янукович согласился с выборами, был произведен переворот, начался переворот, беспорядки, собственно говоря, свержение, да, и приход к власти. И это главная проблема, которая существует в отношениях России и США. Если для США говорит, что на Украине произошел демократическая революция и приход к власти народа, то наша позиция кардинально противоположна. Мы говорим о перевороте при поддержке ЦРУ и западных спецслужб. Как здесь найти точку начала переговоров? То есть либо Россия должна признать, что Украина, на Украине произошел демократическая, там, это, власть новая пришла демократическим путем, она абсолютно законна. Тогда вся риторика, Донбасс провисает, пропадает. И Крым, собственно говоря, тогда, как отошедший к России, присоединившийся к России территория, тоже теряет моральную, как минимум, обоснование.
Да, США. Верно.
А признание США, что это был переворот и их комбинация, качественно также ломает ситуацию и делает нелегитимным сегодняшнюю власть и Зеленского, и Порошенко, и все действия, которые производятся. Поэтому как из этой ситуации выходить? Где точка схождения интересов США и России? Вот я думаю, что она единственная, это проблема существования Украины как таковой, для США, по крайней мере, спасение режима. Потому что если упадут цены, если Украина начнет замерзать, социальный взрыв неизбежен. А переживет ли это даже не власть Зеленского, вообще нынешняя власть на Украине? Ну, сложно прогнозируемо. Вы правильно сказали, что это такое дикое гуляй-поле, да, такая махновщина, которая как бы хуторское сознание, которое как бы улица выходит на вперед и решает политические и стратегические проблемы, как это было в 2014 году.
Слушайте, а вам не кажется, что мы вот там изобретаем какие-то слова, используем какую-то риторику уже 7-й год, но только для того, чтобы убедить самих себя в том, что у нас ничего с Украиной просто не получается. Ни до 2014 года ничего не получалось, ни после 2014 года ничего не получилось. То есть вот даже вы сказали, что они несостоявшиеся государства. Ну, давайте посмотрим на статистику, посмотрим на темпы экономического роста, там, на средний уровень зарплат, там, на рост промпроизводства и так далее. Да нет, там все более-менее нормально. То есть это совсем не Сомали. Совсем не Сомали. Вполне себе, в общем, таком работоспособном уровне.
Ну, вы знаете, государство ведь определяется не уровнем ВВП или формально созданным. Государство определяется некой целью, идеей. То есть оно, государство возникает там, где есть политическая нация, где есть понимание своего места в истории. где есть цель достижения этого места истории, где солидаристские все институты работают на эту цель, и общество его поддерживает. На Украине единственная цель и идея – мы не Москва, мы Европа, да?
Да.
И ненависть к Москве, русофобия.
Да, ну, да.
На минусе государство не строится. Это катастрофа. То есть она может работать, как, еще раз повторюсь, как инструмент дестабилизации в чужих руках, но как самостоятельное государство с определенной позицией, принимаемой на международном уровне, оно работать не может. Потому что вот то противоречие, о котором я говорил, как минимум не принимается Россией. Угу. И Европу не устраивает бардак в центре, собственно
говоря. Да, я согласен.
Поэтому Украина как государство, не до государства, ну, об этом вот уже все, даже у нас вот замсекретаря Совета Безопасности об этом пишет. Да? То есть уже это на российском уровне не скрывают. А что, на мой взгляд, это означает? Это означает, что Россия наконец-то определилась для себя, что лучшая стратегия в отношении Украины – это чем хуже на Украине, тем лучше.
А раньше разве было не так?
Не, ну раньше мы заявляли о каких-то гуманитарных отношениях. Братский народ, надо понимать это. Ну вот ведь надо еще и понимать, что у нас ведь отношения на государственном уровне не с народом братским, у нас государство с определенным определенным политическим режимом. И если братский народ поддерживает этот режим...
Значит, то, наверное, пусть братский народ хавает то, что ему дают. Да. Пусть замерзают, да, пусть голодают.
Да.
Спасибо большое.
Да, другого выхода нет.
Понял. Леонид Крутаков был с нами, политолог, публицист, доцент финансового университета. Вот так вот. Все. Вот чем сильнее украинцы будут политически замерзать зимой 2021-2022 года, ну, если я правильно понял, тем будет лучше. Но я, честно говоря, вот все же там прошедшие 6 лет меня наводят на мысль, что да все образуется, и газ мы будем давать, и найдут аргументы американцы, чтобы убедить Кремль поддержать братьев деньгами, газиком и всем остальным. Вернемся после перерыва, не уходите.
Журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
Но знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот они печатают свои доллары зеленые. И вот эта инфляция заражает весь остальной мир.
Буфт знает, что делать.
Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей?
В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне, тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
Снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». 12 октября, 9 часов 33 минуты. Хотелось немножко поговорить мне про новую этику, про новую мораль. А знаете почему? Ну, потому что вообще все очень взаимосвязано. И там, если кому-то покажется это большой натяжкой, мне это не кажется натяжкой. Вот для меня там события, происходящие вокруг этой нашумевшей автомобильной аварии на трассе Сочи-Адлер, я имею в виду Собчак, или происходящее в Махачкале, где один мальчик убил другого мальчика, или вот то, что я сейчас в перерыве со зрителями Ютуба обсуждал очередную там реформу системы оплаты труда врачей, которую затеял Мурашко и Минздрав, вот, которые заведомо ставят в неравные отношения людей. А это все возникает, вот половина этих таких необъяснимых каких-то выворочных больных историй возникает от того, что мы никак не можем определиться или принять, где мы живем. Вот это увлечение советской риторикой, которым грешат не только наши, так сказать, руководители, Мне кажется, они в какой-то момент действительно поверили в ту риторику, в которую они сами не верят. Мы сами продолжаем верить в эту риторику, там, или вот когда верим в то, что золотой век остался 60 лет назад, и нужно вернуться в него. В него вернуться нельзя. Нужно пытаться строить что-то новое. А мы смотрим в это новое, которое строят наши соседи, там вот те страны, которые для нас десятилетиями были образцами, и ты понимаешь, да ну его нафиг, лучше действительно вернуться в Средневековье. Лучше «Талибан», организация, запрещенная в Российской Федерации, поймите меня правильно, это была очень рискованная форма иронии. Чем строить то, что строит какая-нибудь Голландия. Вчера она всплывала в нашей программе, когда мы говорили про Польшу, я задал вопрос нашему эксперту, а как вы думаете, нагнут Польшу или нет? И он говорит, что поскольку Еврокомиссию возглавляет сейчас, по-моему, Рютте, это премьер-министр Нидерландов, то заставит, потому что Голландия является вот главной страной, главным идеологом новой этики, вот этой вот ЛГБТ-повестки, суперлиберальной, суперлиберально-левой повестки, которая становится доминирующей во всем Западе, а мы являемся частью вот этого бывшего христианского, но Запада. Являемся. Может быть, на уровне слов, заявлений мы говорим, да нет, мы за традиционное общество, значит, мы там права человека понимаем так, как их понимали 50 лет назад, а знаете, что, допустим, 50 лет назад, как понимали права человека, это сильно отличалось от того, как их же понимали 100 лет назад. Вот эта вот модель нормы постоянно меняется, и вот сейчас модель нормы смещается туда, вот в ту какую-то темную область, которая там наводит ужас на меня, на людей моего поколения. Две проходных новостюшки, которые обычно никто не читает. Новость первая. Всемирно известная компания Lego, датская, начнет борьбу с гендерными стереотипами в своей продукции. Это опубликовано на официальном сайте компании. Компания откажется от выпуска конструкторов для мальчиков и для девочек. Ну, казалось бы. Казалось бы, все нормально. Действительно, почему бы девочке не собрать вот из этих кубиков там пожарную машину? Кто сказал, что это должен собрать именно мальчик? Кто сказал, что мальчик не может собрать из этих же кубиков Лего, ну, я не знаю, что, допустим, маникюрный салон, если там есть такой набор? С другой стороны. Но мы же понимаем, что речь идет совершенно о другом. Речь идет о таком очень понятном тренде. А для того, чтобы понять, о каком тренде, вот вам еще одна новость. Еще одна маленькая, абсолютно проходная, незаметная, неважная для нас новость. В штате Калифорния, в далеком солнечном штате Калифорния, кстати, освоенном 200 с лишним лет назад русскими моряками, почему мы про него и говорим. В штате Калифорния принят закон, согласно которому все крупные универмаги должны создать у себя отделы гендерно-нейтральные. Это цитата. Это цитата. Я лично прочел эту цитату и в американской прессе, и то, что опубликовано было на сайте вот этого местного конгресса. Гендерно-нейтральный для них это теперь вот не какой-то там новояз. Это нормальный лексик. Нормальный лексик, который уже давно стала нормой. Вот теперь там в каком-нибудь большом универмаге, в каком-нибудь Костко или в Walmart должны быть обязательно отделы, а речь идет прежде всего об отделах, где продаются товары для детей, для гендерно-нейтральных детей. Ну, просто вдумайтесь, остановитесь на секунду. Для гендерно-нейтральных детей. Это пока не касается одежды. То есть вот одежда для мальчиков, одежда для девочек. А что касается игрушек, то должны в законодательном порядке появиться отделы, где игрушки не делятся. Игрушки для мальчиков и игрушки для девочек. Детям не должен навязываться их гендер, их принадлежность к конкретному полу. Вас это, правда, не пугает? А вас это не пугает почему? Потому что вы думаете, что мы останемся в стороне от этого процесса? Почему вы так думаете? Вот весь опыт моей жизни, свидетельствует о том, что мы перенимаем абсолютно все, вообще все до мелочей, что в какой-то момент становится нормой на Западе. Ну, потому что мы часть этого мира, мы часть этой культуры. Нравится вам это или нет? Курите вы кальян или не курите? И даже танцуете вы лезгинку или нет? Вы все равно часть вот этого мира. Ну, выбор-то невелик. Либо вот этого мира, либо вот этого, да, который курит кальян, который там город Мардан в Пакистане. Вот вы хотите жить в городе Мардан в Пакистане или вы хотите жить в городе Берлин в Германии? Два варианта всего, третьего не дано. И мы, естественно, выбираем Берлин. Поэтому то, что происходит на этом самом Западе, причем со скоростью совершенно ужасающей, я рад был бы сказать, что мы должны все как один бороться с этой заразой, и, в общем, мы ее обязательно остановим, мы исповедуем традиционные ценности, они у нас теперь прописаны в Конституции Российской Федерации. Я рад был бы это сказать, но я, честно говоря, сам в это не верю. Признаться вам, я в это не верю. Опять-таки, вся недавняя человеческая история, там, последних 100 лет, вот если посмотреть, как менялись социальные нормы, как менялось представление о правах человека, о личных свободах людей, это происходило очень быстро и необратимо, и никто не мог с этим остановить. То есть, ну, буквально там при жизни еще моих дедушек, бабушек, ваших дедушек, бабушек, допустим, там 70 лет назад, представить себе женщину в брюках было нельзя. Это банальный пример. Я понимаю, что он совершенно идиотский. Или там, давайте другой стереотип. Женщина в возрасте 25 лет, если не вышла замуж и не родила человека, все, старая дева. То есть вся семья бросала все свои усилия на то, вот, чтобы это, не дай Господи, не случилось. Сейчас вполне себе нормальные женщины, образованные, умные, успешные. Я просто буквально два дня назад наткнулся на какой-то комментарий или пост в Фейсбуке. Мне 43 года, а теперь пора бы подумать и о заведении детей, пишет вот какая-то там френдесса. Ей 43 года, она говорит, и это никого не шокирует. Ну, то есть меня там это, ну, тоже на самом деле не шокирует. Тоже не шокирует. Даже меня это уже не шокирует. А тех, кому там сейчас лет 30-35 и те же самые 40, вообще не шокируют. То есть для них это уже норма, что женщина там доживает до 40 лет, когда вот ей уже почти гарантированы проблемы с деторождением, и вот у нее там ничего не цепляется, пора подумать о рождении ребенка. Вот как меняется представление о норме. А то, что через 10 лет вот эти вот гендерно-нейтральные магазины, какой через 10? Они через 3 года будут в российских городах. Или через 5 лет максимум. И это происходит вроде бы сейчас не очень заметно, и вроде бы люди консервативных взглядов пытаются с этим бороться, но люди консервативных взглядов являются маргиналами, они сами себя ощущают маргиналами. Вчера вечером я находился в чате, где обсуждались, ну, какие-то новомодные маркетинговые тренды. Мы эту тему, может быть, завтра обсудим поподробнее. Рекламные лица трех крупнейших банков, трех самых массовых банков – Сбер, Альфа, Тинькофф. Значит, Сбер, ну, вы помните историю с Данией Малохиным. Альфа использовала Моргенштерна. Тинькофф вытащил тут, по-моему, Анна Крылова, что ли. Ну, такая девочка, которая пишет песенки об ЛГБТ-подростках. Ну, вроде бы, как они ночью эту рекламу сняли. Ну, просто тренд, чтобы вы понимали. Вот так вот. Вот будущее, которое уже наступило. Можем зажмуриваться и делать вид, что все нормально, что на дворе 1983 год, и все идет как прежде. А все идет, в общем, совершенно не как прежде, и все катится в какой-то чертов ад. Вернусь после перерыва, не уходите.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день, мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда». Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Любите Россию, и вам воздастся. Если не сегодня, то завтра.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». А в заключительной части я хотел поговорить про Навального. А вот по какой причине. Ну, во-первых, спустя два дня неофициально не объявленный глава российской оппозиции поздравил таки Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. Это, конечно, вещь сама по себе довольно примечательная. Нет, кто-то скажет, что типа вы что, в своем уме, дорогой товарищ Мардан, человек в тюрьме сидит, что считаете, что у него нет доступа, что у него все время есть доступ к мобильному телефону? Я не знаю, правда. Я бы не стал бы здесь точно там никого, в том числе Навального, осуждать за это молчание. Но если посмотреть на статистику постов, которые публикуются, то, суть по всему, в общем, доступ у него к социальным сетям есть все время. Доступ к Навальному адвокатов вообще не ограничен. Они его посещают, технически они могут его посещать каждый день. Это во-первых. А, соответственно, вот это вот молчание Алексея Анатольевича в связи с присуждением Нобелевской премии, ну, по-человечески оно легко объяснимо, и мне кажется, его нужно объяснить. Это же вещь, которая находится не просто вот в области там интернет-хайпа или какой-то личной обиды, это история, которая находится в области реальной политики, реальной внутренней российской политики. А Навальный, как бы к нему ни относиться, человек очень цельный. Очень, скажем так, целеустремленный. Такое хорошее слово есть в русском языке. Никаких других целей, кроме личной власти, для него не существует. Это его персональная стратегия, которая реализуется на протяжении последних 20 лет. Систематически. Просто в последний год с небольшим эта история, вот она заострилась до невозможности. И то, что мы с вами между собой, ну, такие обычные обыватели, могли бы обсуждать в категориях личная обида или там, ну, что-нибудь подобное, нет, здесь вопрос политического выбора и определения личной стратегии. То, что Муратов теперь после присуждения Нобелевской премии мира, ну, по крайней мере, определенными политическими силами будет раскручиваться как альтернатива Навальному, для меня, например, не вызывает никаких сомнений. 100% Муратов, как системный человек, как часть этой системы, выглядит гораздо более привлекательной, привлекательным для власти, нежели там совершенно на 100% радикальный Навальный. Навальный суперрадикален. Не потому, что он призывал к революции. Если бы он призывал к революции, ему дали бы не 2 года за нарушение режима отбытия условного наказания, а дали бы 9 лет. Он не призывал никого к революции. Но вот вся модель личной жизни политики Навального, она радикальна. Никаких компромиссов, никаких договоренностей. Вот в чем заключается радикализм. Вообще радикальность – это в очень узком поле движения к своей цели. Вот почему Навальный радикал. Вот почему исламисты являются радикалами. И тут мы выходим на ту новость, про которую, в общем, Навальный и написал у себя в социальных сетях. Я по-прежнему не понимаю, как он пишет в социальных сетях, вот как это физически происходит. Вот я читаю, допустим, об этом Навальный сообщил в Инстаграме. Вот что, вот он сидит с 13-м айфоном, а у него какой айфон, 13-й или 11-й? Уже, наверное, должен быть 13-й, причем вот этот вот самый большой, самый козырный, в красивом цвете. И вот он должен, наверное, там что-то писать. Или он надиктовывает адвокату, который там ежедневно к нему приходит. В общем, речь идет о том, что его сняли с профилактического учета как склонного к побегу и поставили на учет как экстремиста и террориста. Как экстремиста и террориста. А это совершенно официальная информация, потому что его уведомили об этом, значит, в рапорте. А оперуполномоченный посчитал Навального исповедующим экстремистскую и террористическую идеологию, из-за чего предложил перевести заключенного на соответствующие учеты. Поэтому раньше у него бирка была с красной полосой, а теперь у него будет бирка с зеленой полосой. Нет ли в этом определенной исламофобии со стороны администрации ФСИН, я бы, в общем, поспорил бы. На мой взгляд, есть. Что, экстремисты бывают только зеленые? Экстремисты вообще бывают еще красные. Ну, вообще, если говорить о России, об истории России, то здесь экстремисты были красно окрашены. Несмотря на специфическую роль КПРФ в современной политической системе, мы-то помним, с чего начиналось социалистическое движение в Российской империи, если кто-то забыл. Зачем продолжаются вот эти вот игры с Навальным, который сидит по совершенно травоядной статье, не политической статье, я не очень могу понять. У меня такое ощущение, что синдром Собчак, это когда голова отключается, голова перестает работать, и ты думаешь, что находишься вот в совершенно безвоздушном пространстве и совершаешь одну репутационную ошибку за другой. Вот этот вот синдром Собчак, он поразил не только Ксению Анатольевну. Мне кажется, он давным-давно поразил огромное количество людей, в том числе и обремененных властью. Ну, либо наоборот, либо мы что-то с вами там сами не понимаем. Я-то исхожу из вещей объективных, то есть я не пытаюсь выстраивать какие-то излишние конспирологические версии. Вот я смотрю на сухой остаток, в сухом остатке, Навальному. Навальный осужден и сидит, отбывает, так сказать, наказание по совершенно травоядной статье. Нарушение правил отбытия условного наказания. Ну, вы помните, он не появлялся там отмечаться, значит, в этом отделении ФСИН и так далее, и так далее. За это он получил 2 года. И по российским меркам и срок совершенно смехотворный. То есть 2 года, Господи помилуй. И недалеко от Москвы отправили, тоже, так сказать, хотя Демушкин и говорил, что вот эта вот колония в Петушках, она совершенно, в общем, ужасная, какая-то красная. Ну, там же все меняется, там нет стабильности. Вот. А я исхожу из того, что колония во Владимире, то есть туда можно доехать за 5 часов. Ну, поэтому адвокаты и ездят. И записывают всяческие посты в Инстаграме. Ну и все такое прочее. Вот, и вот мы имеем совершенно такую политкорректную, нейтральную статью, которая, в общем, не дает никаких там... Не тяжелая статья. Только по тяжелой статье, да, там, допустим, тот же Навальный не может потом участвовать в выборах. У него не тяжелая статья. То есть ее, может быть, сейчас ему предъявят, но пока ее нету. Пока ее нету. И при этом... Вот мы получаем ту новость, которую сейчас обсуждаем, о том, что пока что на уровне ФСИН, а ФСИН – контора теперь сама по себе, в общем, с репутацией убитой напрочь навсегда. Ну, речь идет об очередных опубликованных видео с издевательствами и насилием над заключенных. Их выкладывают там почти каждый день. Вот, пока что на уровне ФСИН, значит, Алексея Навального перевели в статус террориста. Это вот, а это для чего делается? То есть, если этот человек экстремист и потенциальный террорист, возникает вопрос к следственным органам, которые еще не усмотрели, не уследили. Почему он не сидит по экстремистской статье тогда? По экстремистским статьям в России сидит много людей, много тысяч, десятки тысяч людей сидят по экстремистским статьям. Потому что, да, российские спецслужбы с экстремистами борются постоянно последние 30 лет. Это не шутки, это не хихоньки и не хахоньки. Люди на войне. Вот те, кому положено, реально находятся на войне. То есть, с моей-то точки зрения, это оскорбляет в том числе и достоинство этих людей, которые продолжают находиться на войне, они продолжают воевать с экстремистами. Ловить их. Кто-то погибает. Кто-то теряет здоровье на операциях. И есть другая история, есть история под названием вот такое политическое жонглирование. Цирковой аттракцион под названием Навальный. Кто им продолжает жонглировать, вот мне интересно. Все попытки делать хитрую такую вот многовекторную политику в России ничем хорошим никогда не заканчивались. Вот пример, который у меня лично всегда перед глазами, это пример Украины. Вот где пытались всех перехитрить. В итоге перехитрили сами себя. Вот с Навальным ровно то же самое. Вот его пытались использовать, манипулировать, а в итоге там имеем то, что имеем. Никого это ничему не учит. На грабли наступают каждый божий день. Вот сейчас это очередные грабли. Да, теперь вот давайте как бы статус страдальца, мученика и экстремиста на него официально повесим. Ну, пока что аккуратно, через офицеров СИН. Вот, ну ладно. На сегодня, в общем, новостей пока что у меня больше нет. Новости будут появляться в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь. Для всех прочих, до завтра. Услышимся.
Утренний Мардан.